Радио Свобода. Светлана Бахмина освобождена, но не вышла на свободу.
Тоже у нас судебная система, которая устроена таким образом, что для того, чтобы человека по закону освободили от наказания, 100 тысяч граждан России должны собрать подпись.
Кремль подает сигналы либералам. Не все готовы поверить.
Это делается во имя открытия путей к модернизации. Или это тактический ход, и вот тогда вот эту вот нью перестройку можно будет прихлопнуть буквально за считанные даже не дни, а часы.
Отправлен в отставку начальник ГРУ.
Суть дела в том, чтобы ослабить генеральный штаб, вот этот старый советско-имперский генеральный штаб.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Во вторник Преображенский суд Москвы принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Светлана никогда не занималась политикой, не высказывала свое мнение по каким-либо большим вопросам, ни с кем ни за что не боролась, но ее дело стало, с одной стороны, символом противостояния государства и маленького человека, символом несправедливости черным облаком, окружившим дело ЮКОСа, а с другой стало вызовом гражданского общества Дмитрию Медведеву. 100 тысяч человек поставили подписи под обращением к президенту с призывом помиловать мать троих детей. Президент не отозвался, на прошение не ответил, но механизмы власти в России работают так, что без санкции с самого верха суд решение по такому вопросу принять не мог. Кстати, Светлана Бахмина до сих пор на свободу не вышла, хотя ее ожидали дома в среду. Говорят, что после вынесения решения должно пройти 10 дней. Подождем, а пока поговорим о том, что решение Преображенского суда означает в контексте уже многих либеральных знаков, которые подает в последние дни президент Медведев. Член Московской Хельсинской группы Валерий Борщев считает, что если прежде были только лишь декларации, то теперь сделан первый настоящий поступок.
Конечно же, президент мог ее помиловать, у него были все возможности, тем более, что обращение было несколько десятков тысяч человек. Увы, тогда он не сделал. Хотя это было важнее, потому что можно было таким образом возродить институт помилования, который у нас практически уничтожен. Но то, что Светлана Бахмина освобождена, это на всем уровне действий последних президента и его интервью «Новой газете», и его встреча с правозащитниками, и даже в интервью НТВ то, что он приглашает оппозиционные партии к сотрудничеству, это некое приглашение. Хотя пока на уровне декларации. Освобождение Светланы Бахминой – это первое реальное дело, к которому мы должны отнестись достаточно серьезно.
Обозреватель газеты «Новые известия» Зоя Светова говорит о тех вопросах, которые возникают после решения суда по делу Бахминой.
Насколько я знаю, решение Преображенского суда было встречено аплодисментами. И я задалась вопросом, кому же аплодировала публика в зале? Аплодировала ли она конкретной судье, которая, по сути дела, в общем-то, вынесла законное решение? Или она аплодировала здравому смыслу и российскому закону? Я думала, что аплодировали все-таки здравому смыслу и российскому закону. Но кроме радости за конкретную Светлану Бахмину, которая наконец вернется к своей семье, проблема в том, что у меня еще это решение вызвало досаду, поскольку, в принципе, Светлану Бахмину должны были освободить уже много лет назад. Поэтому вот у меня возникает вопрос, что же у нас за такое правосудие вообще? Что за такая судебная система, которая устроена таким образом, что для того, чтобы человека по закону освободили от наказания, 100 тысяч граждан России должны собрать подписи? Что же мы будем каждый раз, что ли, за каждого человека, которого нужно по закону освободить, собирать подписи?
Следует ли благодарить президента Медведева за освобождение Светланы Бахминой? У Валерии Новодворской есть ответ на этот вопрос.
Конечно, те, кто стоял за правду, правозащитники здесь многое сделали, то у нас нет никаких оснований для того, чтобы благодарить господина Медведева и общественную палату, которая никакой частью гражданского общества не является, а является ширмой нужной режиму исключительно для одной цели – для демонстрации своих якобы либеральных усилий и тенденций, которых на самом деле вовсе нет. Я полагаю, что причина, она залегает не на уровне вечной мерзлоты. Я думаю, что все очень просто. Нехождение господина Медведева по неформалам, которое началось со встречи в «Новой газете» и продолжилось встречей со статусными правозащитниками, потому что тот, кто туда попал, в этот совет при президенте, к сожалению, принял на себя определенный статус и дальше несет уже за это полную моральную ответственность. У режима кончаются деньги. Борис Немцов подсчитал, что при столь умелом способе выхода из кризиса и умелом расходовании денег на Лукашенко, Уго Чавеса, Киргизию и прочих, не считая Рауля Кастро, нам этих денег хватит только до конца 2009 года. Скоро придется идти в МВФ и опять просить кредиты.
Главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин называет кремлевскую либерализацию политтехнологической иллюзией.
На самом деле мы же представляем, что с той стороны сидят довольно изощренные люди, поднаторевшие во всех этих политтехнологических играх. Я не уверен, что сегодня есть какие-то в России такие, будем говорить, компетентные эксперты, которые могут отличить действительные сигналы от фальш-сигналов. Мне кажется, что все, что происходит до сих пор, это некая иллюзия либерализации. Они придумали, что, наверное, им нужно делать вид, что они собираются тут смягчать атмосферу, что они тут собираются двигаться в этом направлении. Пока никаких конкретных шагов, разумеется, не предпринято. Все, что мы видим до сих пор, ну, это некие знаки, скорее даже не какого-то согласованного плана, а некие знаки того раздрая, который там, несомненно, присутствует. Вот эти сигналы, они, конечно, очевидны. Там действительно нервная ситуация, там действительно все не очень. Вот эти сигналы, да. А вот сигналы о том, что они как-то взяли на вооружение план по демократизации, либерализации внутриполитической ситуации в стране, ну, мне кажется, что таких пока нет на самом деле.
Сотрудник фонда Карнеги, политолог Алексей Малашенко, признается, что не знает, как истолковать новые кремлевские веяния.
Признаки либерализации, они еще не означают саму либерализацию. Иногда сравнивают Медведева почему-то с Горбачевым. Я, в общем-то, против этих сравнений, потому что совершенно разные ситуации. Очень много непонятного. Это что, какие-то согласованные действия? Это было какое-то принятое решение между двумя или еще каким-то числом политиков? А потом Медведев был наделен полномочиями эту либерализацию проводить. Если это так, то это вызывает удивление. Как это вдруг ни с того ни с сего? Жили в там, что Обама повлиял или кризис повлиял. Кто за этим стоит? А второй как раз вот этот самый тоже блок вопросов. А может быть это инициатива Медведева? Может быть он поступает на свой страх и риск? Я полагаю, что, во-первых, у всей этой либерализации есть определенные пределы. Это некий тактический ход. Действительно, в условиях кризиса, чтобы не раздражать какую-то часть населения, чтобы не вышло так, что в случае обострения социальных конфликтов эти самые либералы не приняли участие в них, это какая-то, по-моему, прежде всего мера предосторожности. Хотя, конечно, я могу допустить, что Путин и Медведев – это люди разные, с разными характерами, с разными темпераментами. Наверное, у них есть какие-то отличия во взглядах. Но пока мы не определимся, откуда исходит инициатива, я бы по поводу всего этого, вот по поводу и Бахмино, и по поводу этих регулярных встреч, был бы достаточно осторожен. Да, это хорошо, это, как говорится, лучше, чем ничего. Но это делается во имя чего? Во имя трансформации России, во имя открытия путей к модернизации, во имя сам чего-то действительно того, что нам необходимо. Или это тактический ход, и вот тогда вот эту вот new перестройку можно будет прихлопнуть буквально за считанные даже не дни, а часы.
Еще одним признаком новых веяний можно назвать появление блога Дмитрия Медведева, точнее сообщества в живом журнале, в котором появляются его видеообращения. Теперь президента можно зафрендить и написать ему коммент. Комменты эти, конечно, модерируются. Культуролог Ольга Серебряная говорит, что видеоблог Медведева напоминает книгу Брежнева «Малая земля».
Кто же не будет предполагать, предполагать, что президент лично завел блог. Понятно, что это, ну, позиционирование себя для определенной группы людей. То есть люди, которые делают пиар-компанию президента, думают, что им нужно охватить аудиторию, созданную интернетом. И мне кажется, что их представления об этой аудитории немножко устарели, что ли. Вот, скажем, вот в обращении, которое вывешено в ЖЖ, президент обращается к некоему интернет-сообществу. При этом он говорит о компаниях, которые делают бизнес в интернете. То есть что понимается под интернет-сообществом? Айтишники, люди, которые занимаются технологиями, блогеры, люди, которые просто пользуются интернетом как, ну, не знаю, с развлекательным средством. Само понятие аудитории не проработано, при этом присутствует четкое желание эту аудиторию охватить. Я бы сравнила вот предприятие с тем, как Брежнев писал прозу. Вот ведь было же такой генсек, который вот мало того, что воевал, а он еще и в прекрасной вот прозе описал свои военные подвиги. Я не знаю, вспомните сами, какое воздействие оказывала на вас «Малая земля». А вот примерно такое же воздействие с некоторыми модификациями будет оказывать блог Медведева на реальных блогеров.
А главный редактор сетевого издания «Дейли Онлайн» Раф Шакиров сравнивал в нашем эфире общение президентов России и Соединенных Штатов с аудиторией интернета.
Президент хочет продемонстрировать некие либеральные веяния, да? В этом контексте можно оценивать и там освобождение Бахминой, и уже гораздо более свободное обращение даже с «Новой газетой», да, интервью с Муратовым. Конечно, это такие либеральные пассы. Система при этом пока еще не меняется, но понятно, что для нее изменений требуется большое время. Вопрос в другом. Как бы это месседжи, вот скорее даже, я бы сказал, не внутри России они очень знаковы, а они скорее внутри России посылаются на Запад. Несомненно, в этом смысле Медведев хочет провести некую черту между путинским периодом правления и его новым по стилистике. У Обамы есть свой блог, но они используют очень локально. Вот смотрите, Обама, возьмем Обаму. Как он, например, обращается? Понятно, что интернет в Америке как раз самый большой носитель. Там ни радио, ни телевидение, там интернет. И что делает Обама? Он рассылает каждому обращение по очень важным, существенным для страны проблемам. Рассылает, кстати говоря, даже в Россию. У нас там в редакции был какой-то фан, дизайнер, написал обращение к Обаме и вдруг получил от него вот это видеопослание. Но оно же строится по-другому. Он разговаривает и говорит «you», то есть тебе, ты, такие люди, как ты, мы с тобой и так далее, мы с тобой сможем это сделать. И поверьте мне, я давно уже как бы слышу, ну тут совсем другое. Человек обращается прямо к тебе. И кроме того, он говорит о существенных проблемах.
Говорил главный редактор сетевого издания «Дейли Онлайн» Раф Шакиров.
Экономический кризис в российских регионах – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 26 апреля. Обсуждаем материалы исследования, проведенного Ассоциацией региональных социологических центров группа 789. Участвуют социологи Виктор Мойсов, Владимир Звановский и Василий Токарев. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Хамовническом суде Москвы продолжаются слушания по новому уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Следствие считает, что Ходорковский и Лебедев незаконно завладели пакетом акций Восточной нефтяной компании, похитили 350 миллионов тонн нефти и легализовали средства, полученные в результате преступной деятельности. В зале суда работает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Завершением изложения обвинительного заключения эта процедура заняла 8 дней и утомила, пожалуй, не только наблюдателей, но и всех участников слушаний, процесс перешел к новой стадии – судебному следствию. Почти весь понедельник ушел на попытки Михаила Ходорковского и Платона Лебедева разобраться, в чем конкретно их обвиняют. Но вместо разъяснений подсудимые, как правило, слышали от гособвинителей общие фразы.
Государственные обвинители изложили обвинение в полном объеме, то есть в самой всеобъемлющей и самой доступной для понимания форме. Каких-либо действий со стороны государственных обвинителей не требуется.
Утверждал государственный обвинитель Дмитрий Шохин. Тем не менее, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев настаивали, что им непонятно, какие термины используют обвинение, точнее, какое толкование оно им дает. Им непонятно время и место начала и окончания преступлений. Им непонятен сам факт, способ и умысел каждого их деяния как организаторов в том виде, в котором это изложено в обвинении. Все, что не поняли Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, они выразили в своих ходатайствах. Их было около 30. Все эти ходатайства суд рассмотрел и последовательно отклонил. На следующий день председательствующий Виктор Данилкин обратился к подсудимым с вопросом о том, признают ли они себя себя виновными. Ответ Михаила Ходорковского был однозначен – нет, не признаю. При этом бывший владелец ЮКОСа подробно изложил свою позицию по каждому из инкриминируемых ему преступных деяний.
Меня на самом деле фактически обвинили в тайном от собственника физическом изъятии 350 миллионов тонн нефти. Можно себе представить, Ваша честь, присвоенную бочку, присвоенную цистерну, вагон. Эти гении сыска и права говорят о 350 миллионах тонн нефти. То есть о железнодорожном составе, который огибает землю по экватору 3 раза. Неудивительно, потому что они не то что доказать. Они объяснить свою мысль не могут.
Это был лишь небольшой фрагмент из выступления Михаила Ходорковского в суде. Его бывший бизнес-партнер Платон Лебедев был не менее категоричен в высказываниях, но куда более эмоционален.
С точки зрения требований уголовно-процессуального закона, это не обвинение, это шизофреническая фальшивка. Поэтому, когда мне задают вопрос, признаю ли я себя виновным или не признаю в предъявленном обвинении, я всегда отвечаю, нет, ни в коей мере не признаю. Кроме того, Ваша честь, я в своей жизни вообще никогда ничего не похищал, ничего не присваивал. И уж тем более никогда не занимался так называемой легализацией. Я не только не признаю себя виновным, наоборот, я утверждаю, что именно прокуратура вместе с следствием совершила преступление, предъявив такого рода сфальсифицированное обвинение заведомо невиновным.
В числе прочего, Лебедев обратил внимание суда и на то, что не понимает, как можно рассматривать обвинение в легализации преступно нажитых средств до тех пор, пока не установлен сам факт преступной деятельности, поясняет его адвокат Елена Липцер.
Как можно человека судить за легализацию, если неизвестно, что что-то было похищено? Пока нет приговора, вступившего в силу о том, что человек что-то похитил, нельзя говорить, что он похищенный легализовал.
В Хамовнический суд, где рассматривается второе дело ЮКОСа, помимо журналистов и зевак, часто приходят и публичные персоны, которые, по их собственному признанию, остаются под большим впечатлением от происходящего в зале судебных заседаний. Так, например, независимый политик Владимир Рыжков после выступлений Михаила Ходорковского и Платона Лебедева пришел к выводу о полной несостоятельности новых обвинений.
У меня, как у человека, который как бы свежим ухом слышал и сторону обвинения сегодня, и сторону защиты, сложилось вполне определенное впечатление, что обвинение стоит на песке, и оно полностью несостоятельно. Если второе дело ЮКОСа, тем более такое шаткое по обвинению, закончится обвинительным приговором, то масса народу сбежит со стороны. Потому что захват чужих бизнесов, чужих предприятий, чужих помещений, организованными группами чиновников, силовиков происходит каждый день на каждом шагу. И если люди еще раз на таком громком деле увидят, что суды не объективны, и суды просто выполняют волю чиновников, то еще больше людей закроет бизнес и убежит из страны. Я уж не говорю о деньгах и так далее.
А в четверг журналистов, пришедших в суд, ждал неприятный сюрприз. Судья распорядился прекратить трансляцию заседания в специально отведенный для прессы зал. Сделано это было по просьбе гособвинителей, которые позже объясняли, что стараются для нас же, потому что в зале нам, журналистам, будет легче воспринимать происходящее. В тот же день адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявили отвод государственным обвинителям Дмитрию Шохину и Валерию Лахтину. Это была уже третья попытка защиты бывших совладельцев ЮКОСа добиться отвода прокуроров. У адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева давняя процессуальная вражда с Дмитрием Шохиным и Валерием Лахтиным. Именно Шохин представлял государственное обвинение в ходе рассмотрения первого дела в Мещанском суде. Лахтин же на протяжении последних нескольких лет являлся надзирающим прокурором, и защита оставалась недовольна тем, что он фактически оправдывал все действия следствия, которые пытались обжаловать адвокаты. Тем не менее, председательствующий Виктор Данилкин не усмотрел законных оснований для того, чтобы вывести этих гособвинителей из участия в судебном разбирательстве. И вроде все шло к тому, чтобы приступить к исследованию доказательств. Но этого не произошло, поскольку сразу после того, как стало известно решение суда по заявленному отводу, адвокаты выступили с ходатайством. Они потребовали вернуть дело в прокуратуру для нового составления обвинительного заключения, поясняет адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
В обвинительное заключение не включены списки свидетелей защиты, доказательства, на которые ссылается защита. А также находится большое количество нестыковок того, что было зачитано в суде из обвинительного заключения, с тем, что находится действительно в материалах дела, при том, что прокуроры на эти материалы дела ссылаются. Например, там есть измененные слова нашего подзащитного Платона Леонидовича Лебедева, когда он давал поручение скалькулировать там какие-то цифры, а в обвинительном заключении написано, что он делал указание завуалировать что-то. При таком небрежно составленном обвинительном заключении, в котором имеется фальсификация доказательств, невозможно рассмотрение дела по существу. Поэтому дело должно быть возвращено прокурору и должно быть пересоставлено обвинительное заключение.
В этом же ходатайстве защита просит суд вынести частное определение в отношении членов следственной бригады, работавшей по второму делу Ходорковского и Лебедева, и ставит вопрос о необходимости проверки наличия в их действиях состава преступлений, таких как фальсификации, служебный подлог и превышение полномочий. Возражения гособвинителей на это ходатайство защиты станут известны в понедельник. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
В зале суда в день, когда выступали Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, находился писатель Виктор Шендерович. Вот его впечатление.
Если бы речь шла о состязательности процесса, как это бывает, как я слышал в некоторых других странах, то после представленных возражений на обвинение прокуроры должны были уйти в отставку или удавиться от стыда, потому что на обвинении просто они прошлись катком. Там не осталось камня на камне. Там ряд вопросов носили совершенно риторический характер. Полная липа обвинения, причем липа такая настоящая, неприкрытая, предстала во всей красе. Ни одного возражения ни судья, ни присутствовавшие в зале не услышали и не услышат. Прокуроры все это время продолжали либо просто тоскливо смотреть в пространство, либо посмеиваться между собой. Я так удачно сел, случайно, и увидел, когда судья выходил в зал заседания, что в судейской комнате висит портрет Медведева. Я не знаю, висит ли там второй портрет. Я думаю, что от этого в значительной степени зависит приговор. Гораздо больше, чем от убедительности доводов, которые приведут Ходорковский и Лебедев и их адвокаты. Должен сказать, что судья Данилкин произвел на меня очень интересное впечатление. Он, если, по крайней мере, сравнить с судьей Колесниковой, которую я имел счастье наблюдать на первом процессе Ходорковского, он совершенно очевидно слушает, дает возможность говорить подсудимым, хотя прокуратура, представители государственного обвинения несколько раз совершенно хамски пытались прервать выступление Ходорковского и Лебедева. Означает ли это его адекватность в момент вынесения приговора? Оставим этот вопрос открытым. И судья Данилкин неожиданно, может быть, для себя оказался в центре довольно важного исторического события. Я не знаю, до какой степени он отдает себе отчет, в какую точку история его приспособилась. И надеюсь, что это человек с чувством собственного достоинства, потому что если у судьи Данилкина оно есть, и если понятие репутация для него важно, тогда у Ходорковского и Лебедева есть серьезные шансы оправдательный приговор.
Говорил Виктор Шендерович. «Новая газета» на этой неделе опубликовала фрагменты из переписки Михаила Ходорковского и писателя Бориса Стругацкого. А примерно через час вы услышите интервью с композитором Арво Пяртом, посвятившим свою симфонию Михаилу Ходорковскому. После краткой сводки новостей поговорим о причинах отставки генерала Корабельникова, возглавлявшего ГРУ.
Они были ошеломлены этим жутким уничтожением, которое начиналось еще до прихода нацистов.
Незачем гордиться только жертвами. Гордиться надо прежде всего героизмом тех, кто выжил и боролся.
Еврейское сопротивление в годы Второй мировой.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирная организация здравоохранения назвала крайне серьезной вспышку гриппа, от которой в Мексике умерли десятки людей. Эксперты ВОЗ собрались на экстренную встречу в Женеве, чтобы обсудить меры по борьбе с вирусом свиного гриппа, который начал передаваться от человека к человеку. Отмечается, что механизм действия новой разновидности вируса плохо понятен, существует вероятность пандемии. Российский авиалайнер, летевший из Москвы в египетский курорт Шарм-эш-Шейх, совершил аварийную посадку в Сочи. Никто из примерно 200 человек, находившихся на борту, не пострадал. Как сообщается, самолет Ту-204 был вынужден сесть из-за отказа двигателя. В Веденском районе Чечни в результате обстрела погиб военнослужащий. По сообщению правоохранительных органов, неизвестные обстреляли военную часть на окраине селения Листанжи. Нападавшие скрылись. В Челябинской области на Златоустовском металлургическом заводе продолжается голодовка рабочих. Рабочие протестуют против задержки зарплаты, объявленной руководством приостановки производства до середины июня, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Сочи сегодня так называемый день тишины. Накануне выборов мэра запрещена любая агитация за кандидатов на пост главы городской администрации. Власти Пакистана сообщили, что боевики движения «Талибан» полностью вывели свои отряды из района Бунер в 100 километрах от столицы страны Исламабада. Сообщается также, что вокруг Бунера размещены правительственные войска. В Кандагаре на юге Афганистана пятеро полицейских погибли в результате нападения смертников на резиденцию губернатора. Несколько человек ранены. Сам губернатор не пострадал. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили судно с грузом зерна, принадлежащее германской компании. Об этом сообщил представитель кенийского агентства по судоходству. По его данным, никто из 17 членов экипажа не пострадал.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Валентин Корабельников, долгие годы возглавлявший Главное разведуправление Генерального штаба Российской армии, в пятницу был уволен со своего поста. В официальных структурах говорят, что просто подошел возраст. Корабельникову 63 года, и контракт с ним уже один раз продлевался. Однако есть информация о том, что теперь уже бывший шеф ГРУ был не согласен с планами реформы армейской разведки. С военными экспертами беседовал Данила Гальперович.
Валентин Корабельников по военной специальности был ракетчиком, но всю свою карьеру сделал в военной разведке. Уже в 92-м году он был первым заместителем начальника ГРУ Генштаба, а в 1997-м возглавил это ведомство. Военачальник, пользовавшийся доверием Бориса Ельцина и даже получавший от него благодарности, Корабельников остался во главе армейской разведки и при Владимире Путине. Но по-настоящему трудные времена начались для него, когда министром обороны стал Анатолий Сердюков. О разногласиях между Генштабом и министерством знали все, но тем не менее главный редактор интернет-сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов утверждает, что отставка начальника ГРУ не выглядит политической.
Вся стратегия Корабельникова была представить это как нечто большее, чем обычное кадровое решение. И с этим были связаны его публичные заявления и разговоры в кулуарах, и комментарии со стороны всяких генералов о том, что он в знак протеста бросает рапорт на стол и так далее. Но, если честно, мне кажется, что все-таки это было решение, которое принято достаточно давно, о том, что Корабельникова надо убирать. И решения на самом деле о реформах, которые идут в ГРУ, тоже были приняты достаточно давно. Я не вижу, чтобы он что-то изменил в этих реформах, или чтобы решение об его отставке что-то могло изменить. Поэтому я думаю, такая запланированная вещь.
Тем не менее, некоторые российские издания написали об утечке из Генштаба, согласно которой Корабельников написал рапорт об отставке, желая выразить свое несогласие с намеченными мероприятиями по реформе военной разведки. Что это за реформа и зачем ее проводят, рассказывает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Это не просто смена начальника ГРУ, это будет меняться кардинальным образом саму ГРУ. В первую очередь ГРУ будут делить на части, и из него в первую очередь выделят войска спецназначения, спецназ. И будут создавать специальное отдельное командование спецоперациями. Второе тоже вариант, что в будущем ГРУ выведут из состава без подчинения Генштаба и подчинят военную разведку прямую министру. Суть дела это в том, чтобы ослабить генеральный штаб, вот этот старый советско-имперский генеральный штаб. А ГРУ это не только это по численности большая часть генштаба. Это и по сути очень сильная вещь, поскольку опираясь на данные разведки, можно продвигать свое мнение. А раз разведка подчинена генштабу, то естественно она выдает все разведданные и выводы, которые заинтересован генштаб.
По мнению Андрея Солдатова, даже если есть задача ослабить генштаб, то непонятно, какую цель, если говорить не о личном контроле, а о боеспособности армии, преследует министр обороны, который эти изменения и инициирует.
Тут идет, конечно же, от Сердюкова, потому что, в принципе, если говорить о каких-то концепциях, то, в общем, не очень понятно, зачем сокращать ГРУ. Тем более, что многие вещи кажутся, что противоречат друг другу. Например, с одной стороны, Сердюков, и явно это исходит от Сердюкова, сокращать эти все бригады максимально. А с другой стороны, люди в генеральном штабе, как вы помните, еще осенью заявляли о том, что будут созданы силы быстрого реагирования. Если создавать новые силы быстрого реагирования, соответственно, их нужно кем-то комплектовать. В том числе, наверное, вот этими спецназовцами ГРУ. И одновременно их же и сокращают. Пока речь идет о том, что все эти спецназовцы вынуждены, приходится им идти во внутренние войска. Совершенно другая структура, где расширяются кадры, там нет никаких сокращений. А главнокомандующим внутренних войск удалось отстоять, что его ведомство не сокращается. То ли из-за кризиса, то ли еще из-за каких-то причин. Но пока спецназовцы идут туда, и явно никакой стратегической линии в этом нет.
Павел Фельгенгауэр согласен с тем, что реформа реформа проводится по плану Анатолия Сердюкова, причем одобрена она всеми центрами влияния.
Сердюков пользуется полной поддержкой политического руководства, его радикальные реформы пользуются политической поддержкой, и причем сразу и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева. Хотя Сердюков там по себе, это все знают, он человек в первую очередь Путина. Но никаких разногласий между Путиным и Медведевым по части сердюковской военной реформы нету, они оба ее поддерживают.
При этом в самой армии, по словам Паула Фельгенгауэра, генералы не протестуют, а старшие офицеры тихо ропщут.
Недовольство есть скорее на среднем уровне. Генералы сейчас все настолько запуганы, что никакого недовольства не проявляют, а все стоят по стойке смирно и боятся, что их уволят. А вот да, среди среднего звена недовольно хватает. И в том числе и среди разведчиков, и бывших разведчиков.
Скандал в армейской разведке России был бы тихим, если бы не имел предыстории. Еще в начале этого года одна из частей спецназа ГРУ, Бердская бригада, решилась на прямой протест против планов ее расформирования. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Ну, просто для чистки совести спрошу, было ли в телеэфире какое-то обсуждение причин отставки генерала Корабельникова и предстоящих выборов в Сочи? Хотя уже представляю ответ. Эти темы закрыты для всех каналов, ну, кроме РЕН-ТВ.
Добрый вечер. Ну, я даже не уверена, будут ли об этом говорить на РЕН-ТВ, я имею в виду по поводу отставки руководителя военной разведки, потому что если будут говорить, то сегодня вечером, когда мы уже будем в эфире. А о выборах в Сочи, конечно, вы правы, говорят только на РЕН-ТВ. Там эта тема присутствует и в новостях, и у Марианы Максимовской. В федеральном эфире по-прежнему этой темы нет, включая НТВ, просто об этом вообще не говорят. А также, собственно, как и об отставке, о которой вы только что рассказывали.
А вот о решении суда об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой. Это, наверное, самое громкое событие недели. Как-то упомянули в выпусках новостей. Вообще, я помню, имя Бахминой ведь не произносили абсолютно.
Вы знаете, о Бахминой говорили в свое время вскользь, даже были архивные кадры с одного из каких-то первых судов, но действительно, так же, как в свое время очень мало говорили о Ходорковском, и когда вдруг начинали о нем говорить, я думаю, что зрители были вообще в недоумении, что, собственно, происходит. Вы знаете, на этот раз о том, что Бахмину освободили условно-досрочно, отчитались все каналы, и причем, как только эта новость появилась вот на лентах информационных агентств, она почти сразу же появилась и в телеэфире. Но, разумеется, тема эта была далеко не первой, в отличие от газеты, интернета и радиостанции. Она была где-то в середине выпуска, и, как говорят на языке телевизионщиков, так называемый формат БЗ, то есть устно под видео, картинка и закадровый, так сказать, голос о том, что принято такое решение, кто такая Бахмина, что была осуждена за такой-то срок, и что, в общем, суд принял такое решение. И архивные кадры, никаких не было даже синхронов, ни адвокатов, ни прокуроров, но действительно, начиная с дневных и кончая вечерними выпусками, все федеральные каналы об этом сообщили.
Мы в прошлую субботу с вами, Арина, анонсировали интервью Дмитрия Медведева телеканалу НТВ. Наверное, оно вызвало особый интерес у зрителей, ведь от президента ожидали каких-то либеральных высказываний в духе нового политического курса последних дней.
Ну, я бы сказала так, что формат, в общем, остается прежним. Интервью Дмитрия Медведева на НТВ было третьим по счету, но неизменным по сути. Это всего 20 минут, где-то около 20 минут в начале выпуска итоговой конкретной программы. Но оно не отличалось, в общем-то, особенно от двух предыдущих. Единственное, я бы как раз отметила, что Татьяна Миткова, в отличие от своих коллег Евгения Левенко с России и Кирилла Клеменова с Первого канала, конечно, выглядела более достойно, и потому что она женщина, это было более ярче, потому что все-таки это более опытный, на мой взгляд, и зрелый, ну, журналист, если хотите, хотя сейчас она, конечно, не занимается журналистикой. Во всяком случае, это хотя бы была попытка диалога, а не монолога, разбитого вопросами. Никаких особенных либеральных заявлений господин Медведев в эфире НТВ не сделал, там речь шла об ипотеке, о действительно, в общем, важных, наверное, вопросах для многих. О жилье. В конце Миткова действительно спросила его об интервью в «Новой газете» Дмитрия Муратова и о том, что вот он встречался с правозащитниками. Но господин Медведев ответил какой-то такой общей фразой, сказать, чтобы она была какая-то переломная или знаковая, это было бы сильным преувеличением. Но вот лично на меня интервью с Митковой у Дмитрия Медведева произвело наиболее приятное впечатление с точки зрения придуманного Кремлем формата. А вот с точки зрения рейтингов, как ни странно, оно имело противоположный эффект. Это был самый невысокий рейтинг Медведева из трех выступлений. Но, впрочем, возможно, дело было в том, что он выступал в вечер Пасхи, и вообще даже развлекательные программы в этот вечер зрители смотрели в Москве очень, ну, вяло. Доля была всего 12% у итоговой программы НТВ. Это мало даже для этого канала. Не знаю, с чем это точно связано, но так или иначе цифры были очень скромные.
Арина, а что же пользовалось успехом у зрителей на этой неделе? Какие передачи на первых позициях рейтингов?
Но, безусловно, мы тоже, кстати говоря, анонсировали это в прошлой программе. Первую строчку всех рейтингов в понедельник и вторник занимали показатели шоу Аллы Пугачевой, которое было в Лужниках в воскресенье, где ее чествовали коллеги по цеху и близкие. Доля была 42% для нынешнего телевизионного сезона. Это колоссальные цифры. Почти половина российской аудитории смотрела четырехчасовой концерт до двух часов ночи почти. Я замечу, что такая доля аудитории была в конце года у Владимира Путина, когда он встречался с телезрителями на канале «Россия», разговор с Владимиром Путиным, там тоже доля была более 40%. Но здесь, конечно, был еще очень высокий и сам рейтинг. И очень неактивно зрители на канале «Россия» смотрят очередной сезон премьерной части сериала «Тайны следствия». Он тоже идет уже очень давно вообще в эфире, но это новая серия с Анной Ковальчук. Ну, качество сериала довольно стандартное, но почти треть аудитории российской ежевечерне смотрит этот сериал в эфире.
Арина, приближаются майские праздники. Что посоветуете смотреть на следующей неделе?
Вы знаете, я посмотрела телевизионную программу, там огромное количество художественных фильмов новых и сериалов. Вы знаете, вот так вот что-то, чтобы бросилось в глаза очень отчетливо, я не могу сказать. Единственное, ну, мне любопытно, не знаю, как нашим слушателям, на Первом канале будет премьера фильма о Валерии Харламове, художественного фильма. Его будут показывать до программы «Время» и после, 1 мая, если не ошибаюсь. И там Алексей Чадов будет играть Харламова, это автобиографические фильмы. И любопытен тем, что там действительно известные актеры, а среди консультантов, друзья и коллеги, как я понимаю, Валерия Харламова. Может быть, это будет интересно.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Президентом ЮАР стал многоженец. В Амстердаме спрятали открытки с пьяным Путиным. Клонирование может стать лекарством от бесплодия. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Победа на южноафриканских выборах поставила лидера Африканского национального конгресса Джейкоба Зуму в неловкое положение на домашнем фронте. Избранному президенту ЮАР теперь самому придется сделать нелегкий выбор и из своих многочисленных жен избрать одну, пусть не самую любимую, но самую представительную. Ведь на светских раутах и саммитах типа «Большой двадцатки» рядом с главой государства предусмотрено место лишь для одной первой леди, которую не стыдно должно быть представить в одном ряду с Мишель Обамой, Сарой Браун или Карлой Бруни. Разве мало на свете политиков, у которых есть любовницы и внебрачные дети, но они это скрывают и притворяются верными мужьями, цитирует Зуму газета «Гардиан». «Я же предпочитаю оставаться открытым. Я люблю своих жен и горжусь своими детьми».
На самом деле, даже имея нескольких жен, что в зулусской культуре считается нормой даже среди убежденных христиан, Зума умудряется держать в тайне количество своих любовниц, невест и детей, а последних у него, по некоторым данным, 18. Доподлинно неизвестно даже то, сколько раз Зума вступал в официальный брак. Его первая и старшая жена, Сизакеле Кхумала, пользуется наибольшим доверием супруга. Они женаты уже 50 лет, однако редко появляется на публике. Вторая жена Джейкоба Зумы, Кейт Маншо, мать четверых его детей, покончила с собой в 2000 году. Третья, Нкосазана Дламини, вот уже более 10 лет находится с Зумой в разводе, однако продолжает сотрудничать с ним по партийной линии. За ней сохранится место в новом кабинете в качестве министра иностранных дел. Так что кого-кого, а бывшую супругу новому президенту ЮАР как раз придется возить с собой на все официальные переговоры. Наиболее вероятной претенденткой на роль южноафриканской первой леди считается самая молодая жена будущего президента, 34-летняя красавица Нумпумелелан Тули. Зума, которому только что исполнилось 67, женился на ней в прошлом году, а в январе этого года сыграл новую свадьбу с Табекой Мабхиджей, своей давней подругой из Дурбана. Есть у Зумы еще одна супруга, Мантули Зума, и как минимум две невесты, за которых он якобы уже заплатил выкуп. Словно бы этого было мало, Зума успел неофициально породниться с еще целым рядом влиятельных семей. В частности, один из его внебрачных сыновей одновременно приходится племянником известного южноафриканскому судье, что немаловажно, учитывая, сколько раз на Зуму заводили судебные дела. В 2005 году любвеобильного политика обвинили в изнасиловании дочери его покойного друга, инфицированной ВИЧ. Однопартийцы Зумы так затравили истицу, что ей удалось получить политическое убежище в Нидерландах.
В преддверии веселого оранжевого праздника Дня Королевы 30 апреля в Амстердаме можно в этом году запастись коллекционным плакатом или открыткой с изображением Владимира Путина. Агентство Amsterdam Partners, ответственное за рекламу Дня Королевы, активно использует фотошоп-шаржи на мировых политиков с целью привлечь иностранных туристов. Со вторника организаторы праздника неожиданно решили изъять все плакаты и открытки с Путиным. На плакате Путин идет под руку с Бараком Обамой по одной из центральных улиц голландской столицы. На обоих футболки с надписью «Kiss me, I'm drunk» – «Поцелуй меня, я пьян». Причем никто не трогает остальные плакаты с Хиллари Клинтон в оранжевом парике и подписью «Up for a party» – «Повеселимся», а также с Николя Саркози в обнимку с Сильвией Берлускони в оранжевых боа и подписью «Let's go party» – «Пошли отметим». На вопрос, почему жертвой цензуры стал именно плакат с Путиным, представитель рекламного агентства Чарльз Ван Ренесе отвечает уклончиво.
Мы запустили юмористическую рекламную кампанию, немного дерзкую. Всякий раз, используя образы глав дружественных нам государств, нужно быть аккуратным. Какое-нибудь посольство может заявить, что мы нанесли ущерб имиджу их лидера. Рисковать мы не хотим. У нас в России хорошие отношения. В июне мы вообще открываем нечто фантастическое из России на реке Амстел.
Похоже, во всем виновато запланированное на июнь открытие филиала Эрмитажа в Амстердаме. Однако, как сообщает ряд местных газет, никаких официальных жалоб на юмор организаторов Дня Королевы от российской стороны не поступало. Неужели с распространением Эрмитажной коллекции на голландскую почву распространилось и российское явление самоцензуры? Или, как предполагает амстердамский телеканал АТ5, мы имеем дело с остроумным пиаровским ходом? Газета «Телеграф» пишет, что в понедельник жалобы поступили из французского посольства, но удовлетворить просьбу французов и снять плакаты с Саркози и Берлускони организаторы как раз отказались.
Французской стране плакаты не понравились. Они согласны с нами, что это праздник, в котором принимают участие много иностранцев, и юмористическое изображение иностранных лидеров на нем уместны. Но, по их мнению, портрет Саркози в довольно тесных объятиях другого мужчины может задеть достоинство французского президента.
Говорит французский турист.
Как смешно, это наш президент с итальянским президентом, и они влюблены.
Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд.
Телеканал Discovery в среду вечером показал уникальную видеозапись имплантации клонированных человеческих эмбрионов в женскую утробу. Автор эксперимента доктор Панайотис Завос сообщил, что ему удалось клонировать 14 эмбрионов человека и ввести 11 из них в матку 4 женщинам. Видеодоказательство состоятельности этих революционных заявлений подготовил известный независимый документалист Питер Уильямс. Помимо Discovery, он также подтвердил подлинность съемки в интервью газете The Independent.
Take a look.
The news are good. Couldn't get any better, actually.
Oh, my babies are doing well. They look beautiful.
I think we have 3 very good embryos that could be in utero today, and that if implantation is successful as well, and the pregnancy is maintained, as we say in the U.S., we have a home run.
Таким образом, врач с противоречивой репутацией Панайотис Завос разрушил последнее табу в клонировании человека, произвел эксперимент по клонированию не с целью получения стволовых клеток, как это делалось до сих пор, а с целью воспроизводства организма донора, иными словами, появления на свет ребенка-клона. Такие эксперименты являются незаконными во многих странах, однако Завос предположительно работал в секретной лаборатории на Ближнем Востоке, где запрета на клонирование не существует. Нет и не может быть никакого сомнения, что первый ребенок-клон скоро появится на планете, будь то в моей лаборатории или в чьей-нибудь еще, но это произойдет, сказал Завос. Несмотря на то, что пока все эксперименты американца Завоса проваливались, не прижились и только что имплантированные эмбрионы, к нему продолжают обращаться сотни бездетных пар со всего мира с просьбой воссоздать их умерших родственников по той же методике, с помощью которой в 1996 году появилась на свет первая клонированная овечка Долли. Как известно, Долли получилась с 277-й попытки. И хотя с тех пор формула клонирования животных была усовершенствована, большинство коллег Завоса считает клонирование человека слишком рискованным методом лечения бесплодия из-за непредсказуемости результата.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным сюжетом недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Знаменитый рэпер Лил Уэйн попытался через суд остановить выход на широкий экран документального фильма «The Carter», основанного на его жизни. Как сообщает журнал Variety, Уэйн подал суд на компанию, принадлежащую продюсеру Квинси Джонсу III, сыну легендарного музыканта Квинси Джонса, в прошлом месяце, утверждая, что компания нарушила договор, дающий ему право утвердить или не утвердить окончательный вариант фильма. Уэйну не понравилось, что фильм уделяет слишком много внимания его пристрастию к наркотикам, в частности, документальные кадры его пребывания в Амстердаме. В судебном иске говорится, что менеджер Уэйна, просмотрев эти сцены, потребовал, чтобы их убрали из картины. Однако, когда в январе «The Carter» был впервые представлен на международном кинофестивале Sundance, все сцены с наркотиками в фильме остались на месте. Более того, это как раз и вызвало повышенный интерес публики. В программе Санденсского фестиваля было даже написано, что впервые зрители получат доступ к личной жизни прославленного рэпера. Режиссер Адам Балалу запечатлел воистину потрясающие моменты, когда Уэйн вспоминает о своем первом сексуальном опыте или когда он открыто говорит о своих наркотических привычках. «Мы рады, что Лос-Анджелесский Верховный суд отказал Уэйну в его требовании заблокировать проект», сказал Квинси Джонс III журналу Variety. «Мы сняли замечательный фильм, который очень хорошо был принят на Санденском кинофестивале, ибо он наглядно показывает, каким экстраординарным талантом обладает Лил Уэйн». В чартах Hot 100 третью неделю подряд лидируют рэперы Black White Peas со своей песней «Boom Boom Pow». Один из главных дебютов этой недели, сингл Эминема «We Made You», вышел на 9-е место. На сегодняшний день это его лучший результат в Hot 100. Подростковая звезда Майли Сайрус добралась наконец до вершины билборда. «Ханна Монтана The Movie» – первый саундтрек в этом году, занявший первую строчку. В прошлом году это удалось лишь саундтрекам «Джуна», «Мама Мия» и «Сумерки» «Твайлайт», которые и сейчас лидируют в чартах от мейнстрим-рок. Диск «Ханна Монтана» вышел почти месяц назад и поначалу попал на второе место после «Rascal Flatts». Однако после выхода фильма «Ханна Монтана», заработавшего на удивление даже компании «Дисней» более 32 миллионов за первый же уикенд 10-12 апреля, увеличился и тираж саундтрека. Альбом «Ханна Монтана. Фильм» был распродан в количестве более 33 тысяч копий за неделю, которая закончилась 19 апреля. А находится он в билборде 200 уже 4 недели. Так что пора и нам послушать, о чем поет Майли Сайрус и ее альтер-эго Ханна Монтана. Итак, первая песня в саундтреке, побившем все чарты. «You will always find back your way home». «Ты всегда найдешь обратную дорогу домой», поет 17-летняя Майли Сайрус. Let go, get up and hit the dance floor.
Сайрус на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о ситуации в предолимпийском Сочи, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, интервью с композитором Арве Пяртом, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
«Новости на свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В отношениях между нашими странами не может быть ни старшего партнера, ни младшего.
На Уральский социальный форум съехались представители альтернативных профсоюзов, жилищных комитетов, левых молодежных...
Беспрецедентная ситуация, когда местные власти в мирный форум пытаются объявить преступным сборищем.
Моя дочь невиновна, но уже провела в тюрьме почти 3 месяца.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».